Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, в 8 вечера по четвергам вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». «Балканист.ру» — все, что вам нужно знать о Балканах, вы можете найти на нашем портале, а также подписаться в Телеграме «Балканист» и на YouTube-канале «Балканист». Сегодня у нас будет такой двойной эфир. Вначале мы поговорим о Турции, потому что вдруг, наконец, стало известно, когда Владимир Путин полетит на встречу с Реджепом Таипом Эрдоганом в Анкару 31 марта сего года. Это должно состояться. Потом же мы продолжим наш разговор, в принципе, о российско-балканском сотрудничестве. Но хочу напомнить, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Во второй части программы будем принимать ваши звонки по номеру 8 495 73 73 94 8. А также, если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, можете зайти в YouTube, набрать «Говорит Москва», вы нас увидите. Я забыл представиться, меня зовут Олег Бондаренко, здравствуйте. Первая часть нашего эфира будет посвящена российско-турецким отношениям. Давно мы не затрагивали эту очень важную, безусловно важную на сегодняшний день тему. У нас на прямой связи Ильгар Махалович Мамедов, тюрколог, очень известный, авторитетный эксперт. Ильгар Махалович, как вы нас слышите? Здравствуйте.
Здравствуйте. Слышу хорошо вас. Спасибо.
Ильгар Махалович, давайте начнем с последних новостей о российско-турецких отношениях. Новости эти связаны с не очень хорошими такими информационными поводами. В частности, несколько турецких банков объявили о приостановке транзакций с Россией после того, как американцы ввели свои вторичные санкции. Насколько, на ваш взгляд, это может отразиться на российско-турецком торгово-экономическом обороте, а также понимая, что это не только отношения России и Турции, это отношения России со многими странами мира, которые происходят на сегодняшний день через Турцию.
Дело в том, что это не только турецкие банки приостанавливают платежи в связи с санкциями. Вот. Банки Турции, как известно, это частные предприятия, и, естественно, они опасаются санкций в этой связи, они предпринимают такие действия. Но мы должны вспомнить, что осенью 2022 года в этой связи Эрдоган поручил найти альтернативы российским картам после отказа некоторых турецких банков от их обслуживание из-за опасения введения американских санкций. И уже в 2023 году стало известно, что российские туристы могут оформить через виртуальную карту турецкой платежной системе «Трой», используя при этом приложение «Литин» для оплаты товаров и снятия денежных средств в банкоматах Турции. То есть другими вариантами были изысканы способы удовлетворения денежных переводов. И в этой связи я не думаю, чтобы вот этот на общем фоне российско-турецких двусторонних торгово-экономических отношений вот это может сыграть серьезную роль, которая повлияет на эти отношения. Кроме того, мы должны помнить, что Россия и Турция договорились о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты. Так что есть.
И это уже случилось?
Извините?
Это уже произошло? Мы уже торгуем в лирах и рублях?
Если память мне не изменяет, уже есть такие моменты, что торговля уже идет. По крайней мере, самое главное, что решение было принято о переходе на национальную валюту. Так что поэтому есть определенные как бы, возможности для развития двусторонних отношений.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня в чем состоит главная повестка 2024 года взаимоотношений России и Турции? Прежде мы совместно открывали новый газопровод «Турецкий поток». После этого, уже после начала СВО, Турция де-факто стала главным газовым хабом России. Сейчас все больше ведется дискуссии. Я об этом буквально на этой неделе написал статью в независимой газете приложения «НГ Энергия». Называлась статья «Кто заместит российский газ в Европе после 2025 году». И, конечно, опять же, роль Турции в этом крайне высока. Поясню, о чем идет речь. Речь идет о том, что в конце прошлого года на границе Болгарии и Сербии был открыт интерконнектор, который позволяет транспортировать азербайджанский газ уже в Европу через территорию Сербии. У Азербайджана необходимых запасов нет, но это не значит, что Азербайджан не воспользуется этим коридором и не будет туда транспортировать либо свой газ, потребляя российский, либо в какой-то тоже возможной перспективе, открыв, построив транскаспийский газопровод в Туркменистан, уже туркменский газ, если и когда это случится. Вот на сегодняшний день расскажите, в чем главная повестка российско-турецких отношений этого года и что будут обсуждать 31 марта в Анкаре Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Ну, я могу предположить, что, значит, одним пакетом повестки дня, я думаю, что будут двусторонние торгово-экономические и политические отношения. Вот. И вы, в принципе, обозначили некоторые из них. Это прежде всего, скажем, энергетический сектор. И была достигнута по инициативе президента Путина о создании газового хаба в Турции. Я не исключаю, что уже во время визита мы узнаем какие-то новости о газовом хабе. Вот. И в этой связи, как вы правильно заметили, что турецкий поток, он уже достиг Сербии, и все балканские страны, практически все балканские страны уже охвачены этой транспортной коммуникацией. И газовый хаб как раз может дать возможность российскому газу транспортировать свои запасы на балканские страны, в Европу. И в этой связи Азербайджан, кстати, проявил достаточно большую открытость и транспарентность, и конструктивность, и даже было предложено российской стороне воспользоваться, значит, газовой трубой ТАНАП. И мы знаем, что между Азербайджаном и Евразией есть трубопровод, газовые связи, так что технически это вполне возможно реализовать, и таким образом мощности газопровода ТАНАП, они будут заполнены. И следующим пунктом повестки дня могут быть транспортные коридоры. Мы знаем, что из Китая в Европу существует три маршрута, и турецкая сторона весьма заинтересована в среднем маршруте, который пролегает через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, и дальше Турция и Европа. И в этой связи я хотел бы напомнить, что в 2020 году было подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией об открытии Зангезурского коридора. И Зангезурский коридор, он открывает очень большие возможности не только для стран, которые расположены на этом пути, но и для самой России. Для самой России это дает альтернативный путь центральному маршруту, для России, и она, мы знаем, что значит, транспортный коридор север-юг, она спокойно может подключиться к Зангезурскому коридору, и через Зангезурский коридор Россия получает доступ к Турции, к Ближнему Востоку, кстати, и не говоря уже о Балканах и Европе. Я думаю, что вот этот пункт тоже может быть в повестке дня для обсуждения. Следующая группа вопросов, это, я думаю, включает в себе региональную проблематику. Региональную проблематику – это, безусловно, Украина. Это, безусловно, Украина. Вот. Это, безусловно, Южный Кавказ. На Южном Кавказе наметились очень хорошие предпосылки для нормализации отношений, и прежде всего, естественно, речь идет о отношениях между Азербайджаном и Арменией, и президент Ильхам Алиев недавно буквально заявил, что сейчас созданы наибольшие, самые благоприятные условия для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, и здесь мы должны выразить надежду, что третьи силы, нерегиональные силы, не смогут оказать влияние на Армению для того, чтобы избежать своих обязательств по трехстороннему соглашению, одним из пунктов которого является нормализация двусторонних отношений. Я думаю, что вот этот вопрос тоже может быть пунктом повестки дня. И здесь интересы России и Турции в деле нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в деле открытия Зангезурского коридора, к которому может подключиться и Россия, они, эти страны имеют прямую заинтересованность, и я думаю, что этот как раз может быть пунктом повестки дня. Помимо Южного Кавказа, я думаю, Ближний Восток может быть пунктом для обсуждения, Северная Африка. Вот. Я думаю, что вот эти могут быть основными пунктами для обсуждения.
Сейчас продолжаются миграционные всякие истории, которые происходят в основном также через Турцию. Я имею в виду поток мигрантов из стран Ближнего Востока в Европу. Прощупываются новые маршруты. Это может быть вот, Болгария, которая теперь уже в Шенгене, или Босния и Герцеговина, которая не член ЕС. Но в любом случае маршрут через Турцию остается. Скажите, на ваш взгляд, насколько президент Турции, во-первых, какую, на ваш взгляд, он здесь проводит политику в отношении мигрантов? Будет ли он, заинтересован ли он в сохранении миграционного маршрута через Турцию или нет?
Ну, здесь есть палка о двух концах. С одной стороны, Турция заинтересована в сохранении этого маршрута для того, чтобы снять бремя тяжести со своих плеч, потому что нахождение мигрантов в самой Турции – это накладывает тяжесть определенную, экономическую, финансовую и другие сложности для Турции. С другой стороны, и в этом смысле открытие маршрута, сохранение маршрута, это в определенной степени отвечает интересам Турции, но с другой стороны, в этом не заинтересована Европа, Греция в частности, прежде всего. И здесь, мне кажется, что Турция будет соблюдать определенный баланс. Определенный баланс для того, чтобы снять напряжение внутри страны и в то же время не обострять и без того непростые отношения с Европой.
Было несколько версий якобы охлаждения личных отношений Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана после последней встречи или в канун последней встречи. Действительно, можно говорить о том, что их контакты, степень их контактов, она значительно снизилась. Раньше они общались значительно чаще, встречались чаще, созванивались чаще. Так ли это на самом деле, на ваш взгляд, с чем это связано и... Если вероятность возобновления в прежнем формате интенсивности общения двух президентов?
Я думаю, говорить об охлаждении личных отношений между президентом Путиным и президентом Эрдоганом, я думаю, это необоснованно. Мы знаем, что и президент Путин очень высоко отзывался о президенте Эрдогане. И президент Эрдоган также очень высоко отзывался о президенте Путине, и их доверительные личные отношения играют очень большую роль во взаимоотношениях двух государств. И кстати говоря, они в 2023 году, очень много переговаривались по телефону, то есть контакты никогда не прекращались. Контакты могут быть и более интенсивные, и менее интенсивные, но они никогда не прекращались. И двусторонние встречи в рамках многосторонних форумов тоже происходили. Контакты не прекращались. Дело в том, что 2023 год был достаточно сложным годом для России с точки зрения ситуации на Украине. Мы помним наступление и так далее, и тому подобное. И это все, естественно, не могло не сыграть свою роль. И возможно, да, и весь вопрос в том, что взаимоотношения Турции и России определяют, насколько серьезные факторы, что любые возможные это самое, сложности на них никак не могут повлиять. Мы даже помним, что освобождение главарей Азова, оно, конечно, было...
Запрещенная организация.
Да, запрещенная организация в России. Да, и даже вот этот акт, он как бы, безусловно, внес определенный негатив, но в то же время он не повлиял на общий ход взаимоотношений, потому что Россия и Турция объединяют очень серьезные факторы. Это соседи. Турция член НАТО, но при этом практически единственная страна в НАТО, которая проводит независимую политику, ориентированную на национальные интересы. Турция не присоединилась к антизападным, к антироссийским санкциям. И она продолжает взаимоотношения с Россией, и она пытается быть посредником в вопросе между Украиной и Россией. И зерновое соглашение это было инициировано, это было, значит, Турции принадлежит большая роль. То есть из стран, из членов НАТО Турция единственная страна, которая реально пытается быть посредником, и причем конкретными делами. Не всегда они получаются, но главное, что Турция предпринимает эти шаги, и я полагаю, что предстоящая встреча в этом смысле прояснит для нас очень многое. Поэтому я думаю, что если суммировать ответ, я не думаю, чтобы личные отношения они подверглись какой-то эрозии, тем более, что предстоящий визит подтверждает обратно.
Нам пишут слушатели, Путин не может полететь в Турцию первый, потому что после избрания визит президента должен быть в дружескую страну, кое Турция не является. Ну, во-первых, действительно, вы ошибаетесь, Турция является дружественной страной, она не вводила санкции против России, а во-вторых, Путин избирается далеко не на первый свой срок, так что это правило вряд ли работает. В завершении, Ильгар Михайлович...
Кроме того, я прошу прощения... Кроме того, я не исключаю, что Путин может совершить какой-то визит до того, как совершит визит в Турцию.
До 31 марта в Беларусь к батьке. Возможно, да. Возможно. Да. Завершающий вопрос. Роль Турции в 2024 году на Балканах. Насколько она претерпит изменения? Или в чем она главным образом будет состоять? Насколько фактор политического ислама будет иметь решающую роль для Анкары? Где ждать усилений, взаимодействия? Расскажите.
Если кратко ответить, я не думаю, чтобы на Балканах могут быть серьезные изменения. Для Турции Балканы важный регион. Для Турции Балканы важный регион. Собственно говоря, Османская империя возникла на Балканах, прежде чем она распространила свое влияние на Малую Азию и так далее. Как империя возникла, она именно там. Поэтому интересы к Балканам сохранятся. И Турция с балканскими странами работает в нескольких плоскостях. Прежде всего, это двусторонние отношения, которые охватывают экономические, политические, военные сферы, гуманитарные, очень широко распространено. Помимо двусторонних, Турция работает с Балканами на региональной основе. Есть региональная организация, включающая в себя балканские страны и Турцию, которая сама является балканской страной. Когда Турция была близка, если можно вообще так выразиться, к членству в Европейском Союзе, она еще имела большое значение как кандидат для балканских стран и как член НАТО. Но на Балканах у Турции есть определенная дилемма. Я ее всегда называю «балканская дилемма Турции». Она заключается в том, что, с одной стороны, Турция поддерживает вступление балканских стран в Европейский Союз и в НАТО, хотя Турция не является членом Европейского Союза. И с другой стороны, членство Турции, как я уже сказал, в Европейском Союзе достаточно спорный вопрос. И с другой стороны, Турция выступает за очень сильные именно балканские отношения в рамках двусторонности и в рамках региональных организаций, балканских организаций. И вот здесь как бы идет противоречие, поддержка Турции балканских, европейской ориентации балканских стран и ориентация Турции на региональный контекст. Вот здесь вот для Турции существуют определенные сложности, как совместить вот эту поддержку европейской ориентации, а и практические дела в балканском контексте.
Спасибо и вам большое, вот, Игорь Михайлович.
Я думаю, что особых изменений Турция будет продолжать свою
политику. Спасибо. Да, у нас уже заканчивается наше время. Ильгар Михайлович Мамедов, тюрколог, был сегодня в прямом эфире программы «Дело принципа» радиостанции «Говорит Москва». Мы вернемся к вам после выпуска новостей с новой темой и продолжим говорить о российско-балканских отношениях.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш сегодняшний четверговый прямой эфир. Обсуждаем российско-балканское сотрудничество. В первой части говорили о том, что будут обсуждать Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре уже 31 марта, а во второй части поговорим о только что состоявшемся в Москве форуме торгово-экономическом форуме «Россия и Балканы» с его учредителями Михаилом Яруевым, Евгением Осенковым. Здравствуйте, господа. Михаил, Евгений. Расскажите, пожалуйста, о том, как сегодня торгово-экономические отношения России и стран Балканского полуострова развиваются, насколько здесь велика роль регионов, есть ли интерес у третьих стран для развития этих отношений с точки зрения понимания того, что Сербия, Республика Сербская, Босния и Герцеговина – единственные страны, территории, через которых на сегодняшний день возможно продолжать торгово-экономические отношения России и Европы. Михаил.
Да, здравствуйте. Да, сегодня был интересный форум, где представители стран Балканского региона и представители экспертного сообщества России и гости форума обсуждали, как дальше развивать отношения между балканскими странами и Россией. Да, санкционное давление очень сильное на балканские страны, это чувствуется. Не все желающие из Балкан смогли и согласились приехать, но те, кто приехал...
Больше всего откуда приехал он?
Как неудивительно, приехал больше с Македонии.
Из Македонии. Очень интересно. Страна, которая официально недружественной считается.
Ну, тем не менее, да. Угу. То есть до введения санкций Македония активно торговала с Россией.
Я помню, извините, что перебиваю, когда в период пандемии, я не знаю, какое чудо вдруг случилось, но все прилавки, по крайней мере, московских и подмосковных магазинов были завалены македонскими яблоками. Вот это был 20-й год, зима 20-го года, когда как раз коронавирус только начался.
Ну, этот опыт и македонцы хотят продолжать, чтобы яблоки в Москве не исчезали.
Логично. И что, получится?
Ну... Учитывая, что давление никуда не делось со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов, то македонцы ищут другие пути поставки своей продукции. Да, и думаю, они найдут эти варианты.
Угу. Евгений?
Ну, что тут можно сказать? Во-первых, прежде всего, хочется сказать, что подобный форум в Москве, ну и, понятное дело, в России, проходит...
Поближе к микрофону,
да. Да, спасибо. Проходит уже, не уже, точнее, а прошел вообще, в принципе, первый раз за последнее десятилетие. Речь идет, конечно же, не о культурных каких-то событиях, а речь идет именно о форуме экономическом. Те вопросы, которые на нем обсуждались, то есть это вопросы логистики в условиях санкций, это вопросы вообще дружественности или недружественности наших уважаемых партнеров по отношению к России на Балканах. Причем речь идет здесь не только о дружественных или недружественных странах по принципу дипломатии. Здесь очень важно, что приятно, опять же, удивила Македония, которая сегодня представила на форуме не только какие-то соображения о развитии российско-македонских торговых отношений, но и конкретный план. Самое главное в этом плане было то, что отношения, которые у нас в 2022 году спали почти на нет, они должны налаживаться. Налаживаться именно через регион Российской Федерации. То есть их представитель, который сегодня был сегодня на этом форуме, готов лично ездить в регионы Российской Федерации и пытаться настроить какие-то взаимоотношения и сотрудничество с македонской стороной. Я здесь отмечу следующее. Да, конечно, для нас это выглядит в какой-то степени удивительно, но ведь и Республика Сербская, Босния и Сербия в последнее время мы наблюдаем, я не скажу, что охлаждение отношений, скорее здесь вопрос о уже неком стандарте наших взаимоотношений, и поэтому, когда мы неожиданно слышим, что на форуме появляется Македония и что-то предлагает, мы удивляемся. Но ничего удивительного нет, ведь и наш форум «Россия-Балканы в архитектуре многополярного мира», он не говорит о том, что наша страна должна поддерживать отношения только с Сербией, только с Боснией и Герцеговиной. На Балканах огромное количество стран, с которыми можно выстраивать торгово-экономические отношения, вне зависимости от того, какие отношения дипломатические. Потому что если, например, люди...
Ну, а какие еще страны? Много стран, вы так смело. Кто? Хорватия?
Ну, вы знаете...
Болгария?
Ну, вы знаете, вот здесь я могу сказать, что почему вы считаете, что Болгария и ее конкретные представители не готовы сегодня
выстраивать отношения с Россией? Ну, потому что Болгария сейчас занимает очень жестко антироссийскую позицию в лице своих элит. И нет никаких предпосылок считать, что эти элиты сменятся. Вот и все.
Абсолютно точно, но при этом...
А в Македонии сейчас, кстати, выборы. Может быть, с этим это связано? 24 апреля первый тур президентских выборов, и 8, кажется, мая, в первой декаде мая будут парламентские выборы, и, очевидно, второй тур президентских выборов.
Отвечу сперва про Болгарию. Уже есть, скажем так, определенная информация о том, что некоторые представители болгарского бизнес-сообщества готовы выходить на Россию и работать с ними. Это, конечно, единичные случаи. По поводу Македонии и по поводу...
Жень, а скажи, пожалуйста, выборов... извини, что я перебиваю, а нам это надо? Вот нам, я говорю как балканист, нам, России, это надо? Болгария, которая поставляет чуть ли не прямым образом оружие на Украину, которая заправляет, кстати говоря, ну, да... Промолчим сейчас в прямом эфире, чьей нефтью украинские танки и бронетранспортеры, да, ну, которая в этом смысле является вообще одной из самых главных таких, значит, стран-транзитеров, поставщиков нынешнего конфликта для Украины. Она нам нужна как торгово-экономический партнер. Она там, извините, всех дипломатов российских выгнала, оставила только посла. И все, больше никого, там нет больше никого из дипломатов, кроме посла.
Олег, можно вот сейчас как бы и дополнить?
Конечно.
Да. Но вы правильно сказали, что элита Болгарии не расположена к России, но кроме элиты еще в стране живут и люди,
но
и
предприниматели. Но эти люди почему-то постоянно избирают какие-то не те элиты,
понимаете? Но времена могут поменяться, вот, и вы тоже делаете прогноз, что в Македонии могут поменяться люди.
В Македонии они просто периодически менялись, там чаша весов то туда, то сюда, ну,
как на Украине до 2014 года. Такой же процесс будет. Да, и зачем нам отсекать предпринимателей из Болгарии от желания сотрудничать с Россией?
Согласен, да. Согласен. Давайте примем звонок, у нас давно довольно висит слушатель наш постоянный, Марина Николаевна, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Да, добрый вечер, значит, Олег, вы знаете, я вот разделяю ваш вопрос, который вы задали только что, значит, нашему своему, значит, этому эксперту, а нам это надо? Вот когда был Советский Союз, и мы развивали взаимоотношения экономические со странами, балканскими странами, вообще странами Юга Европы, там, в общем-то, инициатива происходила от нас. У нас была довольно большая экономическая мощь, и мы могли что-то предложить очень интересное для этих стран. Страны ведь небольшие, маленькие, у них экономики небольшие, промышленность небольшая. Вот я не могу понять, а что нам от них нужно? Чтобы вот так уж очень упираться в этот вопрос развития экономических... Ну, какие-то частные предприниматели могут быть заинтересованы в небольших форматах экономических. А вообще так, в принципе, я не могу понять основу для оптимизма, которую вот излучает эксперт, что вот у нас будет все хорошо, с ними будем развивать. На какой основе? Вы можете сформулировать четко и ясно по пунктам? Спасибо.
Михаил Яруев.
Ну, опять-таки... Если смотреть там ретроспективу, там, допустим, там, с момента вступления в Болгарию в НАТО, да, но до этого Болгария не была в НАТО, она в советское время торговала с Россией, где, почему нам не говорить, что времена могут измениться, и рано или поздно Болгария тоже обратит внимание на Россию, и никто же не говорит, что Евросоюз будет всегда доминировать на территории Балкан.
А тут добавлю то, что, вот, Олег, да, мы почему-то говорим про Болгарию, при том, что на форуме нашем, который сегодня прошел, она вообще не была представлена.
А вот, Евгений, кстати, а конечно, я предлагаю запустить, у нас 15 минут еще есть, отлично, успеем, давайте запустим голосование, спросим наших уважаемых радиослушателей, а вам интересно, вы бы хотели покупать яблоки из Северной Македонии, да, которая является недружественной страной, да, ввела санкции против России. Ну, вот нынешние власти, может быть, они поменяются уже в конце апреля, начале мая, но тем не менее, пока это недружественная страна, нужны ли вам, дорогие радиослушатели, вкусные яблоки из недружественной Северной Македонии? Да, голосуйте 8495-134-21-35, нет, 8495-134-21-36. Да, нужны яблоки вкусные из недружественной Северной Македонии. 8495-134-21-35. Нет, не нужны вкусные яблоки из недружественной Северной Македонии. 8495-134-21-36. Поехали. Голосуем. Звукорежиссер, голосуем. Так. Да, начали голосование. Да, Евгений, да, я перебил.
Ну, я даже не знаю, на какой из пассажей отвечать, потому что вы говорите зрителям голосовать про яблоки, но они слушателям тем более. Но мы не говорим их голосовать за македонское вино или, допустим, за македонский айвар. Да, это тоже интересные вещи. И мы, как говорится, являясь в определенной степени экспертами в балканском вопросе, мы получаем миллион вопросов от наших уважаемых коллег о том, как когда, наконец, на рынок России вернется эти продукты. Во-вторых, да, до этого мы говорили немножко о Болгарии, но Болгария и не была представлена на форуме «Россия-Балканы в архитектуре многополярного мира». Мы говорим лишь о потенциальной возможности. Говоря о Северной Македонии, мы ее, безусловно, не выставляем как главный путь решения. У нас сегодня с точки зрения политики, да, с точки зрения дипломатии, есть две дружественные страны, это Республика Сербия и это Республика Сербская, Босния и Герцеговина, с которыми мы максимально поддерживаем торгово-экономические связи. Если сегодня задать вопрос, с кем из Европы мы эти связи поддерживаем, то у нас остается только две страны. Это абсолютно нормально, что этот форум, который прошел в Москве, вызвал огромный ажиотаж. Съехались представители разных регионов России и регионов Балкан. Мы обсудили эти вопросы, это просто прекрасно. Более того, подобного ажиотажа не было, наверное, ранее несколько лет, потому что, ну, были какие-то другие пути принятия решения. Сегодня на этом уровне мы поговорили с представителями бизнеса, которые готовы, да, торговать со странами Балкан. Я напомню, что у нас с Михаилом есть проект «Балканский деловой клуб», в котором мы представляем те регионы Российской Федерации, которые готовы буквально сегодня-завтра начать торговлю с Балканами.
На них давайте про регионы поговорим. Да. Кто из регионов заинтересован в таком сотрудничестве между отдельными регионами России и стран Балканского полуострова?
Ну, смотрите, вот Евгений рассказал о «Балканском деловом клубе». Есть также СМИ, которые мы выпускаем, это «Балканский дипломат». Данные СМИ распространяются среди регионов Российской Федерации. Для лиц, принимающих решения, мы ежеквартально рассылаем номера этого журнала и получаем обратную связь. Да, там поставлен в сопроводительном письме вопрос, какие фирмы в вашем регионе готовы сотрудничать с Балканами. И дана обратная связь. Таких фирм уже на данный момент около 500, которые готовы работать с балканскими странами, дали информацию о своих товарах, продукции и контакты, чтобы взаимодействовать. На данном форуме мы предложили эту площадку представителям балканских стран, и думаю, что мы скоро увидим и предложение с той стороны. То есть это будет виртуальная площадка, она будет там не отслеживать там финансовые потоки, она просто будет как витрина информировать о производителях, которые интересен этот регион. А на самом деле этот регион очень интересен, то есть российский бизнес, российские предприниматели с регионов тоже хотят присутствовать на Балканах и готовы в том числе и локализовывать производство там.
Для чего?
Ну, чтобы не потерять европейский рынок.
А это такое удобное окно для работы в Европе, где, ну, в общем, нас менее, сейчас, да, особо не ждут?
Дело в том, что предприниматели, они на то и предприниматели, чтобы риски просчитывать. Uh-huh. И вообще, конечно, там, ну, прослеживалось, что деньги все-таки любят тишину, и какие-то моменты не обсуждались так вот публично, логистика, потому что транспортные коридоры меняются в зависимости от ситуации со стороны санкционной политики Евросоюза. Но, тем не менее, всегда находятся пути, чтобы их решать, и люди бы не приехали просто так, если бы совсем это было неинтересно.
Вы не упомянули названия регионов, которые больше всего были представлены на вашем мероприятии и которые больше всего заинтересованы в развитии экономического сотрудничества.
Конкретно сегодня можно говорить, ну, давайте так, те, кто сегодня были представлены из регионов, понятное дело, что давайте несколько назовем, это Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Ивановская область, Владимирская область, пока остановимся, но очень важно понимать, что в рамках Балканского делового клуба принимают участие компании всех регионов Российской Федерации. Да, у кого-то это лишь одна организация. Ну, допустим, Ярославская область представила нам, значит, для публикации в каталоге более 100 организаций. Сахалинская область 36 организаций.
А что это за организации? Давайте не будем сыпать цифрами, будем говорить по существу.
Конкретно эти организации можно посмотреть на нашем каталоге.
Ну, а вы можете сказать,
что это направление, ну, название их я сейчас вам не вспомню.
Без названия.
Это
направление металлообработки, все отрасли. Сельское хозяйство.
Да, мы не делали селекцию, кто желает, пожалуйста.
Но больше всего из какой сферы?
Ну, как правило, интересуется больше промышленность, конечно, да.
Почему?
Ищут новые рынки сбыта. Ну, не новые, точнее, а ищут удобные, интересные рынки сбыта и видят в этом, видят Балканы как возможность.
Напоминаю, что мы ждем ваших звонков, комментариев по телефону студии прямого эфира 8495-7373-94,8. У нас продолжается голосование. Вопрос я специально провокационно сформулировал. Хотите ли вы есть вкусные яблоки из недружественной Северной Македонии? Да, хотим. Звоните по телефону 8495-134-2135. Нет, не хотим есть вкусные яблоки из недружественной Северной Македонии. Звоните по номеру 8495-134-2136. Евгений Осенков меня правильно поправил. Не только яблоки, но также вкусное вино. Действительно вкусное вино, чего уж тут греха таить. Вкусный айвар, который, кстати, дешевле, был дешевле сербского. Михаил, из предприятий среднего бизнеса в какой сфере наши страны, я имею в виду Россия, Сербия, Республика Сербская, возможно, та же самая Северная Македония, связаны плотнее всего?
Ну, знаете, это, конечно, что говорить там о поставках энергоносителей? Конечно, это товары народного потребления, да? Этих транзакций много там, и, конечно, на этом рынке не крупные игроки. То есть сельхозпроизводители со стороны Балкан, с одной стороны, с другой стороны, и поставщики из России, вот, допустим, с Иваново поставщик геотекстиля заинтересовался рынком Балкан. То есть на Балканах осуществляется все-таки строительство активных инфраструктурных объектов, и поставщики из Иваново проявляют большой интерес к поставке своей продукции, как, например, для строительства автобанов. И, например, сейчас в Сербии в 27-м году будет выставка, так, крупная.
Экспо.
Экспо, да. То есть интерес большой, чтобы туда поставлять продукцию. Это касается только Иванова, как маленький пример там. То есть сказать там, что какой-то тренд есть определенный там в какой-то отрасли. Наоборот, отраслей очень много. То есть и, я думаю, сейчас большой интерес со стороны IT-компаний на выход на сербский рынок, учитывая, что визового режима нет у нас в Сербии.
И ну, мне кажется, стороны. Кто хотел, уже там. Ну, у нас есть звонок. Ростислав, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. У меня два вопроса по торговле с Балканами. Первый. Интересно, в какой валюте сейчас идет торговля России и Сербии, а также с Боснией? Ведь российский рубль по нужности Белграду сейчас напоминает времена молодости советского деревянного рубля. И еще. Вот при продвижении на Украине ведь пойдут новые расходы России на восстановление Жмеринки и Шепетовки, ну, условных. Насколько уверены на Балканах в запасах у России валюты для торговли с Балканами? Спасибо.
Спасибо. В какой валюте мы торгуем?
Знаете, там, ну, опять-таки, никто об этом не расскажет.
Ну как, в евро? Да. Давайте скажем честно, в евро. И Сербии, и с Боснией, и с Македонией, и Россия торгуют только в евро. Потому что ни Сербия, ни Македония, ни Босния никакую другую валюту не примут. А динар попробуйте купить, во-первых, да? Это очень консервативная валюта, которая не является свободно конвертируемой. Так, на секундочку. В отличие от российского рубля до недавнего времени. Скорее, можно было с рублем приехать в Сербию, там его поменять. Но после начала СВО возможности по обмену рубля в белградских обменниках значительно усложнились, мягко говоря, да, и теперь, насколько я знаю, есть буквально пару-тройку мест, где в Белграде еще принимают рубли, но если говорить не только про твою личную валюту, а про валюту торговли, ну, разумеется, это евро, Разумеется, это евро. Хотя, то есть, да, у нас было решение президента по поводу перехода на торговлю в рублях за газ, но оно касалось только торговли за газ. А за яблоки по-прежнему в евро. Кстати, нам пишут тут в Телеграме, какая Македония в Подмосковье 1000 тонн яблок сдачи выбрасывается.
Мне нечего возразить, не обладаю тут информацией, где выбрасывается, я тут не отвечу.
Хорошо, у нас продолжается опрос, но он такой неутешительный.
Для вас или для нас?
Для Македонии, боюсь. Но пусть еще поголосуют. В общем, если вы хотите кушать вкусные яблоки из недружественной Северной Македонии, хотя бог знает, вдруг она станет уже в мае дружественной, то голосуйте по номеру, звоните по номеру 8495-134-2135. Если нет, не хотите есть вкусные яблоки из недружественной Северной Македонии, по телефону 8495-134-2136. Пара слов про... Кстати, Македонию как-то неожиданно мы вырулили на эту тему, но тем не менее, да, в этой стране, где традиционно была такая политическая дихотомия между прозападными, традиционно социал-демократами, бывшим премьер-министром Зораном Заевым, который вот свергнул, можно сказать, предыдущего своего коллегу Николу Груевского, и консерваторами в лице этого же самого Николу Груевского, сейчас появилась третья сила. Сила называется «Левица». Ну, понятно, да, про что? Левица, да, левая. А, фактически это повторение немецкого делинки, левые, а, левица. И сейчас кандидатом от партии «Левица» на президентских выборах в Северной Македонии 24 апреля является Биляна Ванковска. Это госпожа Биляна Ванковска, она выступает за выход Македонии из Североатлантического альянса, она говорит, что НАТО приносит одни несчастья, она выступает за развитие отношений с Россией, Китаем. Вот, но я пока боюсь даже делать близко предположение, каковы могут быть шансы этого кандидата в президенты от партии «Левица» на выборах. Поживем, увидим. А, кстати, помимо вот упомянутых яблок, вина, айвара, чем-то еще нам Северная Македония и Россия интересна?
В основном, конечно, если говорить конкретно о Северной Македонии, опять же, да, пользуясь сегодняшней информацией по докладу, я хотел бы напомнить, что активно у нас в последнее время развивался и даже сегодня активно развивается туризм. То есть в Македонию ездят российские туристы.
Ну, Жень, ну какой туризм? Македония ввела визовый режим против граждан Российской Федерации. И более того, визу, я это знаю доподлинно, получить очень сложно.
А ваучер?
А какой ваучер?
Ну, допустим, если вы, Олег, приедете в Сербию, то у вас есть возможность поехать в качестве туриста в Северную Македонию.
Вы что-то путаете.
Может
быть. У меня
быть.
Есть мои знакомые, которые живут в Черногории.
Не, ну мы только с представителем Македонии
разговаривали. Граждане России, которые с большим трудом оформляли себе визу.
Олег, наверное, они пессимисты, а мы все-таки оптимисты.
Может, что-то меняется? Нет, я на самом деле Северную Македонию очень люблю, и если будет возможность поехать на озеро Охрид, сам еще раз обязательно туда съезжу. Это, кроме всего прочего, паломничество. А, кстати, у нас заканчивается время. Результаты голосования. Значит, 81% дозвонившихся считает, что нет, а им не интересны вкусные яблоки из недружественной Северной Македонии. Только 19% они интересны, и они будут их есть. Во второй части программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру» принимали участие организаторы сегодняшнего торгово-экономического форума «Россия-Балканы» Михаил Яруев и Евгений Осенков. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем хороших выходных и хорошей пятницы.